Это пытки. Вы используете директора лжи у себя в работе?
Оказался, в общем, не в то время, не в том месте.
Ты знаешь, уже как будто второй раз родился.
Запад – это вот зло в чистом виде. В России есть душа.
Оставил их чертовой
матери. Вот я о чем и говорю.
Это намек.
Если кто родился баобабом, то он так и помрет. В Калифорнии 600 лет, ну, по всем обвинением.
Ты же какая фраза шикарная. Я уже освободился, а ты еще сидел.
Друзья, привет. Вот мы находимся в аэропорту. На часок уже рейс задержался. Наверное, задержится еще. Остро мне украли самокат, но это не помешало. Тем не менее, мы летим сейчас. Не могу сказать куда, но мы летим снимать Боа, Романа Вегу, легендарного человека. Очень-очень взрослого человека, возрастом практически как моя мама, который стоял у истоков кардинга и отсидел 18 лет, или, наверное, даже более 18 лет в США. И сейчас мы летим к нему. Рома, на твоем сайте romanvega.ru, ну или не на твоем, да, созданном усилиями твоих друзей, пока ты топтал американскую землю, скажем так, написано, что, в общем, после 10 лет следствия и подготовки к судебным процессам, бла-бла-бла, был приговорен вместо ожидавшегося пожизненно к 18 годам заключения в системе федеральных тюрем. Почему и за что тебе грозил такой срок, если за кардинг в США обычно дают меньше?
Сережа, это очень долгая история, потому что в 90-х годах так случилось, что у меня был ряд компаний, которые занимались поставкой и поставкой разной степени спецтехники, антитеррор, ну и прочее в этом роде, в ряд стран. До этого этим всем занималась исключительно конторы, которые, вот, например, CTS на Манхэттене, это были маскировки ЦРУ, Центрального разведуправления. Вот. И что они делали? Они делали следующее. Ну, например, взять условную среднеазиатскую страну. Там, ну, допустим, там Киргизстан какой-нибудь, да? Вот. Они организовывают какую-нибудь конференцию в Штатах, в Европе, еще где-то, и приглашают какого-то там третьего заместителя, четвертого управления, там какого-то там министерства. Вот. И это были 90-е годы, когда у людей денег не было. А тем более в Средней Азии. Ну, и в Латинской Америке то же самое, и в Юго-Восточной Азии. Вот. Ну, и вот и приезжает такой человечек, вот, они ему дают в виде магнитофон, тогда это было круто, вот, и говорят, что, слушай, Адыгульбек, вот, и вот тебе еще и карточка. Он говорит, а что я с ним буду делать? Он говорит, ну вот у тебя тут будут какие-то деньги, там, вот, ты когда будешь в Европе, ты сможешь их тратить. Вот. И вот этот Адыгульбек, он там какой-то 127-й там в списке всех. Проходит год, ему звонят и говорят, Адыгульбек, у вас там, вот, пожалуйста, вот вы приезжаете в Швейцарию, еще одна конференция. Он приезжает, и тут ему все, там, вот, и он засовывает, его взяли и научили, как засовывать эту карточку в банкомат. Он засовывает, и оттуда вылазит куча денег, ему вот он идет, уже не помнит, он покупает все, и зеленых крокодилов, как в Мимино,
и роликсы, и эскортниц.
Нет, потому что там не до такой степени. Вот, ну вот, и он приезжает домой, и у него же там этот гарем его, там и все друзья, ох, ты крутой, ты вот смог. Вот. Ну, проходит еще год, еще два. А он делает один контракт со Штатами. Именно с компанией там CCS, ну, там еще ряд есть.
На продажу вооружений?
Нет, не только вооружений. Это обычно была и спецтехника, и связь, и оружие редко. Вот. И всякая хрень, вплоть до там, как, ну, каких-то для джима, там что-то там вот такое вот. Им надо, всем надо тренироваться и все такое.
На прошлой неделе самой обсуждаемой темой в мире криптовалют стало закрытие популярного обменника Chatex. Пока идет разбирательство, представители компании заблокировали средства пользователей, в том числе мои, и отключили вывод. Надеемся, что ребята найдут все же выход из сложной ситуации в самое ближайшее время. Вместе с тем, клиенты и трейдеры не должны становиться заложником ситуации. И для всех бывших клиентов Chatex я рекомендую международный криптобанк BitPapa для покупки, продажи и хранения биткоина, эфира и USDT ERC-20. Тут вы можете без комиссии покупать и продавать свою криптовалюту безопасно и быстро. BitPapa выступает гарантом сохранности средств и арбитром в решении спорных вопросов. Для самых ленивых площадка предлагает простую покупку криптовалюты при помощи банковской карточки за пару секунд. На деле это примерно то же самое, что купить биткоин, как в онлайн-магазине. Быстро и просто. Более того, покупать криптовалюту можно вообще без регистрации, что является дополнительным фактором анонимности. Кроме того, компания также предлагает уникальные условия для трейдеров Chatex. Для них BitPapa снижает комиссию до 0,3% до конца 2021 года. Из плюсов. Свой собственный кошелек вы получаете сразу после регистрации. Переводы между пользователями внутри BitPapa происходят мгновенно и без комиссий. Нет нудной верификации и лимитов для неверифицированных аккаунтов. Бесплатный автоматический миксер. Ну а если вы более продвинутый пользователь, то BitPapa имеет широкий спектр инструментов для профессиональной торговли и бизнеса на площадке. И если вам интересна эта тема и вы хотите больше узнать о новом бизнесе, пишите в комментариях, и я расскажу об этом в одном из своих будущих роликов. Также у BitPapa можно верифнуть свой аккаунт по вашему желанию, более 100 методов оплаты и получения средств, удобный Telegram-бот, который повторяет полный функционал веб-платформы, приложение для iOS и Android и самая выгодная на рынке реферальная программа в 3 уровня с выплатами до 50%. Ну а для всех подписчиков канала Люди Про BitPapa приготовил подарок. Все, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании и пройдут верификацию на площадке в течение недели, получат 500 рублей на баланс в биткоине. Ссылка в описании.
Вот, ладно, проходит еще год. А Адыгульбек этот, он уже, так сказать, в глазах своих сообщников у себя в стране, он уже крут, потому что, во-первых, у него есть лаве откуда-то, а во-вторых, у него есть контакты с Соединенными Штатами. Вот. Дальше идет, ну, в общем, все доходит до того, что вдруг Адыгульбек становится там, ну, не всегда президентом, но иногда премьер-министром. И ЦРУ это удобно, потому что Адыгульбек, слушай, тут же вот мы же тебе, так сказать, мы же тебя и подняли. И что происходит? Он, да нет, я не буду, потому что у меня тут, ну, а он уже, так сказать, в своих глазах уже вырос. А они говорят, что слушай, а вот у нас тут и видеозаписи, и всякое такое, как ты там сидел в ресторане, как ты брал от нас там 4 года тому назад и видим магнитофон, и вот мы тебе вручаем карточку и так далее. Все, страна уже абсолютно подконтрольна. Вот. И тут вдруг появляюсь я абсолютно случайно. Это было где-то 94-е года, вот так вот где-то. Вот. И забираю примерно у них 37 стран или 38. Латинская Америка, которую они вообще считают своей, ну просто, ну, backyard, то есть, ну, огород свой. И я с ребятами работаю нормально. Вам надо эта спецтехника, вам надо вот это, вам надо вот это, вам надо вот это, вам надо откаты, да, пожалуйста, все мы решим, да, все. И никаких этих самых крючков рыболовных.
Но ты эту технику тягал, получается, со стран бывшего Советского Союза?
Нет, у нас были... Это не просто техника, потому что мы делали и обучение, мы делали и техподдержку, и вот ну, где-то примерно стран 12-14 мы ставили службу охраны, охраны президентов. Угу. Ну, то есть и комплексно, и так далее. Вот. Ну, это были все 90-е годы. Вот, и когда... И, ну, понятно, вот когда у ЦРУшников вдруг исчезать стали эти клиенты, куда же они стали исчезать? А вот тут я. А, обнаружили. То есть где-то, ну, я работал где-то стран 60 или 70. Ну, в основном Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, потому что я ее знаю. Ну, и, понятно, все наши республики. Вот. И тут мне оказалось, что я случайно так получилось, что я сначала жил там в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. Одна из корпораций была там зарегистрирована, вот, а потом уехал в Майами, в Новый Орлеан. А, ну и они стали крутиться вокруг этого. И приходили, ну раз в три дня приходили какие-то засланные казачки. А причем у меня офис был такой, что ну, в него просто так не приходит никто. Это и не ретейл, и ничего. Вот. Ну, звонок в дверь. Здравствуйте, здравствуйте. Я смотрю, два человека там. Мужик и баба. А у меня там рамка стоит на предмет выявления, у кого есть что-то там звукозаписывающее. Стояло. Это в Майами. Здравствуйте, вот мы из фронта освобождения басков. Я говорю, в смысле вы имеете в виду Сан-Себастьян? Они говорят, да. И вот мы специально прилетели к вам в Майами, и вот нам сказали, что значит, у вас тут есть, чем вы нам можете помочь, там и, ну, и оружие, и... закладки всякие и так далее. И я смотрю на них, ну... Но чистое ФБР.
Ни грамма, ни испанцы.
Да вообще. Вот. Я говорю, ну присаживайтесь и так далее. И иду к себе наверх на второй этаж и звоню Иньяки Алкорта, он был там, у них там в этом фронте освобождения этого вторым заместителем или первым. Я говорю, Иньяки, а вот такие гномы есть у тебя? Он говорит, нет. Я говорю, а могло такое быть, что они прилетели ко мне в Майами? Нет. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, ну ребята, вот чай, кофе. Вот. И выходят они. А на выходе у меня рамка. Они вступают и, ну как вот скрипт сделал со своими компьютерами, все просто убирается в ноль. Они потом второй раз пришли, в третий раз пришли. Ну, а потом уже в четвертый раз они меня арестовали, потому что это был 99-й год. Они, ну, они ищут все время что-то.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта, Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Когда-то там я поставил для Академии полиции Латвии детекторы, ну, детекторы лжи. И ихний там генерал какой-то, я не помню уже его, я же ему сказал, что, слушай, это аппаратура, которая не имеет права экспортироваться из Штатов, но если вы хотите, то пожалуйста. Ну вот условия такие-то, такие-то, такие-то. Вы присылаете кого-то, он покупает, как будто это нам, он здесь живет. Вот. А что дальше, меня не интересует. И этот придурок, он вдруг, у него там что-то сломалось, или не сломалось, или что-то он хотел уточнить. Он взял и посмотрел в паспорте, где оно производилось в Теннесси. И звонит туда и говорит, что слушайте, а что вот с вот этим вот делать? Вот. Они говорят, да, а какой у вас номер лайт-детектора? Он говорит, ну у меня тут их 16 штук. Вот. И вот и номера такие-то. Они смотрят, а поставка от Equity USA Incorporated, это я. Ну тогда был. А у них же там сидит абсолютно всегда засланный казачок.
Ну, в каждой такой фирме,
да. Абсолютно, абсолютно, вот. И докладывает, что кому и как.
Ну, ФБР, ЦРУ, ВНБ, да. Там в эти все
службы. И вот в 99-м ФБР меня и взяло, вот, и там был цирк такой. Ну, я там чуть-чуть просидел тогда в Майами. Под залог вышел или 100, или 200 тысяч, я не помню. Вот, ну, и понятно, я исчез. Вот. А судья. А судья был поляк какой-то, ну, ихний, американский. Ну, выходит на стенд агент этот, который ФБР, который брал. Ну и что вы, что, какие претензии и так далее. Вот лайт-детектор, это пытки. Это инструмент пыток. А судья оборачивается и говорит, слушайте, а вы используете детектор лжи у себя в работе? Вот. Ну, в общем, он отпустил меня под залог. Я все бросил буквально в течение суток. Семью отправил в Турцию резко. Они забрали все документы и всякое такое. Вот. Ну, у меня же документы спрятаны где-то всегда, какие-то запасные. Я улетел на штатовские Виргинские острова, там у меня случайно знакомая лодочка, на британские Виргинские, а потом на Сент-Мартин, а потом Сент-Мартин на Монсеррат, с Монсеррата там еще дальше и так далее, и в Кюрасао, из Кюрасао еженедельно летит рейс на Голландию. А я же транзитом на Стамбул.
В общем, я и половина наших зрителей, и половина этих островов не слышали, я думаю. Ну, учите географию. То есть, по сути, твоим арестом в первом штатах послужило то, что ты вторгся на территорию, где изначально традиционным игроком основным было ЦРУ.
Да, конечно.
И дело, да. Я так понимаю, даже не в деньгах, потому что денег у них абсолютно, хватает, а да. Просто в том, что ты стал отбирать у них чуть-чуть сферы влияния.
И сфера влияния, причем серьезная, потому что я знаю, по крайней мере, сейчас трех президентов ряда стран, которые я абсолютно точно знаю, что они на крючке. Вот примерно по этой схеме, которую я рассказывал.
Это Латинская Америка или постсоветские республики?
И та, и та. Угу. Я не могу говорить, так сказать, вот как... Но вот это еще с тех времен, где-то с конца... Ну, вернее, не с конца, а с середины...
90-х.
Да. То есть, и это было настолько поставлено просто на поток, что Африка там вообще клейма ставить ну негде. Но, слава богу, в Африке режимы меняются часто.
Даже чересчур часто, хотелось бы пореже, потому что реально невозможно дела с ними вести в силу этого.
Да.
По основной профессии, а тебе вот, во всяком случае, из общедоступных сведений, да, говорится, что ты специалист по системам комплексной безопасности связи, организации защитных, разведывательных, антитеррористических мероприятий. Крымчанин, по образованию математик. Окей, Симферопольский госуниверситет. Как ты во все это попал вообще? Это армия была какая-то, спецподготовка там специальная? Как ты влился в эти всякие движения там со спецслужбами антитеррористические, разведывательные и прочее?
Ну, оно мне нравится. Это во-первых. А во-вторых, ты же смотрел фильм «Брат 1, брат 2»?
Да.
Вот я писарем при штабе служил.
Ну, то есть это где-то с армии началось, да, по сути?
Нет, 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 нет. Нет, нет, а оно как-то случилось просто само собой. Но оно мне нравится.
Но при этом ты не являлся там штатным сотрудником какой-нибудь
никогда разведки, и вообще никак. То есть, если что-то происходит, что-то... Мы сделали много интересного, особенно в Юго-Восточной Азии, но это я делал, потому что оно было интересно. Вот если это одновременно являлось интересным и для еще кого-то, и если они имели возможность или помочь, или поддержку оказать, ну, ради бога, но не-не-не-не. Как только вот попытки там, а вот давайте, не-не-не, все по рукам. Тем более, как и это как было у нас в Белом доме, когда нам прозвонили 19 августа, сказали, что, о, блин, ГКЧП отключила все нахер, всю связь, а надо тут эти указы распространять. Но я это посчитал как спасательная операция, и мы как раз, ну, случайно, как обычно, рояль в кустах стоял, вот этот, вот такой. Вот, и, ну вот, мы практически с 19 по 22, когда было ГКЧП, мы транслировали все указы, и причем нам было все равно, это о чем оно там, а просто вот, чтобы предотвратить кровопролитие в регионах, потому что, когда регионы сидят и не знают, что происходит, то это плохо, потому что хрень узнает, что у них там в мозгах возьмет и замкнет.
А вот ты еще арестовывался в 93-м году в Ливии и в Египте, там, в принципе,
ну, было дело.
Две соседние страны, да. Плюс-минус.
Ну, взяли нас в Ливии, я был, у меня был болгарский тогда паспорт для этой цели, и с командой из Болгарии мы, ну, в общем, как случилось, то есть у них там было какое-то совещание арабского мира. Вот, и мы в Табруке оказались на пути следования маршрута президента Египта тогдашнего.
Мубарак тогда был, да?
Мубарака, да. Где-то километров там, я не помню сколько, от границы с Египтом, с вооружением и с радиостанциями, и там еще целая куча всего. Вот, и нас просто взяли... предъявили, ну как, ну там не предъявляют, а просто берут, попытка покушения на Мубарака. Потому что он как раз шел, ну так вот случилось, что вот как раз он там в 12 метрах от нашего окна, его кортеж должен был и проезжать. Вот, а у нас вся эта музыка была. Вот. Ну и сначала... Ну, и он поехал дальше туда, в Триполи он ехал.
Оказался, в общем, не в то время, не в том месте, да, можно сказать.
Ну, так вот случилось.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Нас взяли в Табруке, потом 2 дня продержали там, а потом перевезли в Александрию, это Египет уже, отдали спецслужбам Египта, контрразведке. До этого вот как бы, вот, то есть, а у них большие терки с Турцией и раньше, и сейчас. И они увидели у меня в паспорте, что вот буквально за день до въезда в Египет и в Ливию я был в Турции. Ну все, я турецкий агент и все такое. Они со мной только по-арабски. Я говорю, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вот. И там был один такой, а его пристрелили. Вот сейчас вот, когда у них там этот, ну эта история с пистолетом золотым, когда, вот. Каддафи, когда. Они посовещались, отдали нас в Египет, и мы в Александрии сидели, ну, 2 недели, наверное, и так далее. Вот. И они нас обставили охраной, 2-й этаж, мы сидели на 2-м этаже, там был топчан, вода была ржавая, стекол в окнах не было, жарко, ну, понятно, потому что это был август 93-го. Ну и для надежности они взяли и поставили к нам прямо в камеру охранника с калашом.
Прямо в камеру?
Да. Ну тут к нам карта и пошла, само собой. Вот. Но мы удрали. Вот. Удрали и бежали долго и всякое такое. Ну в общем оказались потом на Крите. Там... Сухогруз как раз удачно стоял, потом я договорился с капитаном, вот, и вот вернулись в Болгарию, у меня была семья в Болгарии как раз тогда, в Софии, и перекрестились, и сидим с Данчо, а Данчо это Тёрдан Радков, он был потом в 96-м, 97-м, 98-м, то ли начальником антарктической станции Климент Охридский, ну, это... Болгарская станция в Антарктиде, то ли начальником, то ли что-то такое. Вот. И вот Данчо, я говорю, Данчо, ну как, понравилась тебе экспедиция? Он говорит, Рома, ну ты знаешь, уже как будто 2-й раз родился.
Как можно было мутить все эти спецоперации там в тогда еще советских республиках, да, и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, и не быть, допустим, там, кадровым сотрудником этих спецслужб или завербованным каким-то. Вот ты говоришь, интересы не пересекались, когда пересекались, они помогали.
Редко помогали.
То есть это же Советский Союз еще был, я примерно понимаю, что было. То есть ты такой вольный агент, свободный стрелок и так далее, и мутишь там по всему миру, и к тебе нет претензий.
Ну, вроде нет. То есть я же все правильно делаю. В, скажем так, в общем ключе. Потому что у меня идеология простая, то есть еще есть, еще с тех времен все время идет противостояние, ну, скажем так, Рима и Византии. Угу. Ну, если условно
взять... Рим-Запад?
Да, то есть Запад и все остальное. Потому что Запад, тот Запад, который сейчас, это вот зло в чистом виде.
Почему?
Ну, потому что это зло в чистом виде. То есть они, вот, ну, взять даже и Британию, взять Штаты особенно, ну, что оно все перекочевало сейчас, Штаты. Ты понимаешь, потому что у каждой страны есть душа, да? Вот как вот у человека душа есть, да? И у страны есть она. Ну, вот, например, в Штатах в настоящее время вместо души просто доллар. Все, вот просто вот такой вот большой доллар. Все. И отсюда и все исходит. Что выгодно, что невыгодно. Чисто в плане бабла. Вот. Это нехорошо. Это не, неправильно, я считаю.
В каких странах тогда есть душа, по-твоему?
Ну, душа есть в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Есть душа в некоторых странах Латинской Америки. В России есть душа. И причем, скажем, вот сейчас вот в данной ситуации, как вот все происходит в мире, ну, пожалуй, две страны только, ну, из крупных, я имею в виду, не то что правильные, а как бы имеют право на жизнь, на это. Ну нет, ну я неправильно сказал. Но если бы не было России, если бы не было Китая, то это просто были одни гамбургеры и все. И Кока-Кола. Ты понимаешь, вот. То есть мне понравилось, ну не то, что понравилось, а как бы, ну ничего мне не было удивительного, я же воевал в Афганистане, и потом был в Афганистане, и еще был в Афганистане. Вот. И я знаю, что это за страна такая. Вот. Но вот и когда в CNN, я не помню в каком году, когда американцы ввели своих, вот, и буквально где-то недели через две появилось такое, я не помню, или в газете в какой-то, или в Wall Street Journal, или в New York Times, и демократия пришла в Афганистан. Открылся первый завод Кока-Колы. Знаешь, вот это и суть того, что происходит. В 90-м году есть такие острова Спратли в Южно-Китайском море. Спратли, за которые сейчас там и китайцы дерутся. И китайцы, и американцы, и все такие. Вот. Это архипелаг в центре Южно-Китайского моря. Вот. Ну, у нас была, скажем так, не то что задача, а попутная цель. Над ними взять и воздвигнуть флаг Советского Союза. Ну, сделали. То есть мы туда попали, ну, под, скажем так, эгидой, прикрытием радио. Вот. И вот там вот взметнулся флаг Советского Союза вдруг.
Ну, это просто символично было, да? Или имело какие-то более длительные последствия?
Нет, это и планы были совершенно другие, но, к сожалению, Союз через год развалился. В чем я, к сожалению, принимал тоже участие, потому что как один из учредителей общества и мемориал, и всякое такое. Вот. И, ну, я же был в Белом доме. Вот. Но вот примерно вот такое что-то, оно вот все, оно как-то оно не прямо и не это самое, оно вот как-то вот так вот идет. Вот что. А что мне нравится, вот то, что, как бы тебе сказать, то, что я чувствую, вот это правильно. Вот это надо брать и делать, а потом, ну, будь что будет. Когда ты делаешь то, что правильно, то и деньги появляются, и люди появляются, и вообще все появляется. Вот, то есть, и это показатель того, что ты двигаешься в правильном направлении. Думаешь о каждом камешке, вот, вот тут тебе ступить, вот тут ступить. Вот. Оно не работает. Вот. А вот цель там, а камешки откуда-то они возьмутся. Угу. Согласен?
Ну, опять же, видишь, если идешь, по сути, по своему предназначению, оно тогда и получается. А если занимаешься не тем, ну, я не знаю, тут можно много говорить на тему там Вселенной, Бога и прочей метафизики, да?
Нет, Сережа, ты абсолютно правильно сказал. Если ты занимаешься тем, что твое, для чего ты спустился сейчас в эту инкарнацию, вот в это тело, то оно все получается. Если вдруг какой-то упор, вот стена, да, то это намек тебе, что, слушай...
Идешь не в том направлении.
А дверь, возможно, там, там. А возможно, вообще тебе в другую сторону идти надо, правильно?
У меня были темы, которые при всей их вроде как очевидности, прозрачности и там какой-то выгоде, да, они не идут вообще. Возможно, они пошли бы у тебя, у соседа, но не у меня.
Оставь их чертовой матери.
Вот я о чем и говорю.
Это намек. Да. Это намек, что это... Ну,
не твое.
Да, то есть, потому что мы родились для чего? Для того, чтобы пройти какой-то опыт жизненный для души, для нашей, для взросления его. Мы рождались до этого и будем еще рождаться много раз. Ну, если повезет. Ну, как это самое, то есть, это уж как это, у Владимира Семеновича, что если кто родился баобабом, то он таким и помрет.
Или пока не вырвемся, да, из круга сансары, если уже дальше разогнаться.
Нет, ну сансара. Сансара у нас у всех сансара сейчас. Ты же понимаешь.
Но есть, были же
а люди. Сансара, так это ж плюс.
Но были же люди, которые типа вырвались из нее, там, знаешь, которые уже в человеческом теле теоретически не рождаются. Там Иисус, Будда, Махавира, там, Мухаммад, Кабир и прочее.
Да, но ну, Будда взять, ну ладно, Иисуса взять. Ну Иисус вообще это был чистый засланец. Вот, то есть, ну, Будда, но он прошел свой, вот этот кусочек свой от сына царя этого, или кто там у них был, да, вот, что это вот. И нет, у всех все идет, ну, так, как надо. И все, что идет, вот оно так и надо. Вот, ты понимаешь? Но присматриваться к намекам мироздания надо. Вот если, как ты сказал, что оно, ну, не прет, ну, в смысле, ну, не, значит, возможно, это намек просто. Сдвинься в другую сторону, отвернись в туда и так далее. Ну, не твое это.
Когда тебя взяли за кардинг, да, это было в 2003 году, я хорошо помню этот момент, вот, вас взяли на Кипр с Лерата, одним из членов твоей команды, а затем передали в США тебя, и... Тебе грозило как бы несколько пожизненных. То есть это была все месть. То есть они, точнее спецагенты, да и прочие суды, и все органы юстиции, они пытались тебе там пропихнуть образно несколько пожизненных. Это все месть за твои прошлые дела, вот эти связанные с правительством, со спецтехникой,
да,
вооружениями
конечно,
и всем прочим.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть к кардингу они отношения особо
не имели. Это вообще никакого отношения не имело. Они просто уцепили меня за то, что смогли. Вот. В Калифорнии 600 лет, ну, по всем обвинениям, а потом в 2008, в августе, по-моему, вот отдельная история, возможно, ты читал, что там вообще было интересно. Абрейер, их два брата есть. Абрейер, который судья в калифорнийском округе в 9-м, а его брат родной, он в Верховном суде. То есть они два Брейера. Вот. И он говорит: Рома, слушай, ну давай, ты ни во чем и не признаешься. Ты уже тут сидишь 40 месяцев. Давай ты вот просто признаешься, что ты ну, где-то стоял рядом. Вот, и мы тебя отпустим. Я говорю, слушай, это, мне это слабо верится и с трудом, что они меня отпустят. Вот, а ты уверенно говоришь это? Он, ну, я ж судья тут в Калифорнии, там, да, и я ж тут хозяин и так далее. Я говорю, ну, хорошо, что мы делаем? Я говорю своему адвокату тогдашнему, ну хорошо, мы покупаем, а я посмотрел, у меня тогда был украинский паспорт, ну, официальный ихний, ну, то есть, который, с которым они меня взяли. Я глянул, куда я могу лететь без визы, Эквадор. Ну вот почему-то я вот сюда и лечу уже в четвертый раз и никак. То есть такого, возможно, и не надо. Вот. Я говорю, слушай, ну давай мы сделаем маршрут такой. Я подписываю эту вину, а ни о чем. Вы обеспечиваете, чтобы Я спокойно с Сан-Франциско прилетел в Майами, с Майами на Гренаду, с Гренады в Каракас.
Ну, по сути, просто покинул Штаты.
Да, из Каракаса в Эквадор, и чтобы US Marshals, ну, это эти...
Конвоиры.
Ну, да. Не подходили ко мне с адвокатом ближе, чем на 6 метров. Он говорит, ну, гранты, да-да, вот мы договорились, потому что... А я же там ему устроил, я же ему устроил процесс, то есть, а им же процесс, это они все будут заняты, они все бросят и все будут заняты. То есть там, что, там было доказано, что я и не Боа, я и не тот, я и не тот, но где-то вот случайно там на Кипре оказался рядом там, ну, ну и говорит Брейер, что это самое, что вот Вега, как мы договорились, мы вас, вот вы... Отслужили 48, по-моему.
Ну, типа ограничился отсиженным, да, как у нас.
Да,
типа.
Да, 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 вот. А, и, значит, берет свой этот, ну, молоточек. Все, я вас отпускаю, все, все нормально. Все, все наши договоренности в силе. И тут в зале встают два гнома. Ховард Кокс и Томас Дюкс. А, из Department of State. И говорят, слушайте, уже никто никуда и не едет, потому что вот случайно ночью открыто новое дело в Нью-Йорке. 5 пожизненных. И оборачивается Брайер и говорит, что это самое, слушай, на прокурора. А я же вас, говорит, считал за приличного человека. Он говорит, ну я знал, но чуть-чуть я знал и не знал, то вот это самое. Вот. И говорит ко мне, что это все в протоколе есть, то есть вот это все в судебных этих документах. И Брейер встает и говорит, что говорит, слушайте, Вега, я не могу вам советовать, а я же тогда подписал плиш
ну, признание
для, того, да, для того, чтобы уйти на эти 48 месяцев. А, я не могу вам советовать. Судья говорит федерального округа. Но если бы я был на вашем месте, то я бы сейчас у судьи попросил бы, чтобы они аннулировали пли. Они же рассчитывали на то, что я уже буду со сроком, а у меня уже идет та другая категория абсолютно. Ты понимаешь,
ну,
да?
Ну, типа рецидивист там, да, образно или что?
Там вообще до плюс, ну, бесконечности. Вот.
На твоем сайте, который появился, ну, существовал примерно там в одно время с планетой Boa Factory, не помню уже ком или какой там домен был, но точно Boa Factory. Продавались тревел-чеки поддельные, Томас Куки и Амекс, по-моему. А затем карточки всякие пластиковые поддельные, ну и дампы, соответственно, да. То есть дампы, если вы не в курсе, это именно то, что записано на магнитной полосе, ну а сейчас на чипе пластиковые карты. А, продавалось в больших объемах, в основном пакетами, я помню,
оптовые,
ты продавал,
да.
Оптом, да. А, и откуда все это бралось, и сколько это денег приносило?
Ну, про денег я не в курсе особенно, потому что я этим вопросом не заморачивался, но, ну, в принципе, сейчас вот я смотрю ретроспектив, так сказать, что основные качественные дампы шли от Скорпо, от Володи, но они шли через Габрика.
Ну, Габрик был просто основным продавцом Дринк.
Да, вот, а от Габрика они шли через Клюкву. Вот, а Клюкву ты знаешь.
Угу. Был еще Трон в то время одним из...
Был Трон, да.
Трон из Москвы кинул нас на 30 тысяч долларов. Непорядочный человек.
Трон, я помню ник Трон, но ничего больше я не помню про него. То есть меня он не кинул, так что я им и не интересовался. Что...
А, ну дампы понятно, окей. А... Поддельные паспорта ряда стран, там у тебя было официальное гражданство, какое-то еще продавалось Ирландии, по-моему, за 25 или сколько тысяч долларов или евро.
48, по-моему. Вот что это. Ну, вот у меня были разные всякие контакты. И то есть там, что по поводу паспортов, то у нас 22 страны, по-моему, было. Из них мы просто делали один в один и лучше еще даже качеством, как я говорил. Ну, Евросоюз много, потом Бахрейн, по-моему. Ну, понятно, что мы не трогали ни Штаты, ни Советский Союз, потому что, ну, Советский Союз, потому что у меня такая политика, вот, была. А Штаты, потому что, ну и в баню. Вот. Но бывали заказы, я тебе скажу, вот где-то 600 бангладешцев заказало паспорта этой Норвегии. То есть, и вот они все, видимо, там сейчас.
Но это были просто поддельные паспорта, напечатанные там качественно там, в подпольных типографиях.
Ну почему? Они были открыты вполне. Две типографии в Болгарии у меня было. Вот. Ну, потом их, конечно, закрыли, вот это понятно. Вот. Но ну, объемы были большие, потому что то, что вы видели на планете, это были как бы... Ну, вершина айсберга, вот. А основное, это, конечно, шли эмигранты. Всякие разные, откуда-то в куда-то. Вот. Были бангладешцы, были индусы, были мексиканцы много. А мексиканцы почему-то покупали, вот как один, чего-то им хотелось, там, это самое, Хорватию. Вот чего им это Хорватия? Ну, наверное, сейчас много мексиканцев в Хорватии из-за этого. Вот. И, ну, не столько из-за... Ну, там был где-то... ну, всякие были приколы. То есть для того, чтобы получить паспорт, надо было прислать свою фотографию, год рождения, там и дату, которую ты хочешь, чтобы
образец,
она была паспорт.
Образец подписи теоретически.
Там все,
хотя
да.
Они потом подписывали, да. После получения.
Одна дама, значит, из Чехии, Штирлиц. Знаешь, кто такое Штирлиц, да? Вот. А Штирлица приходит заказ от какой-то дамы там. У меня объем бюста такой, талия такая-то, рост такой-то. Вот моя фотография. Пожалуйста, сделайте мне паспорт. Ну, я пишу, слушай, родная, дай, пожалуйста, год рождения, какой ты хочешь. А что, я могу любой выбрать? Я говорю, да, пожалуйста. Вот она. А цвет глаз у меня карий.
Ну, чтоб на фотке нормально соответствовало. То пограничник посмотрит. Я потом в той же типографии тоже, ну, может быть, плюс-минус тех же. Я у болгар заказывал. И мне это обходилось уже после того ареста, где-то 2003-2004 год. Я им платил по 150 евро, мне комплект тут обходился, допустим, паспорт Германии, аусвайс внутренний, это ID и права, вот 150 евро я платил.
Ну, это где-то примерно так оно и стоило.
И ты примерно столько плюс-минус.
Да, то есть оно, себестоимость была, ну, 200-300 долларов, вот так вот где-то. Вот, ну, в зависимости от объема. Вот. Ну, сейчас, конечно, я ж... Уже это уже, еще тогда.
А поддельные чеки эти?
Чеки мы делали, ну, делали мы их. Вот. Ну, они были где-то, ну, качество, ну, процентов с 80, ну, 90. Но не в один в один. А вот там проблема с номерами была. Потому что мы несколько раз, мы выцепили реальные номера и сделали просто дубликаты, да, вот. А в отдельном случае мы делали, ну, то есть, в основном мы делали чеки просто, ну, с какими-то там номерами от шарабана. Вот, но всем всегда давали инструкции, что, ребята, вы их реализуйте, пожалуйста, только на побережье, только там в Чапке в каком-то там. Вот, ну, бывали и крупные заказы, то есть, всякое разное. Вот. Ну, и предупреждали, что... Если вы сдали чеки, у вас есть примерно 2-3 дня, чтобы...
Уехать из страны.
Да.
Но если вы не в курсе, это travel-чеки, да, то есть это как эквивалент, тогда еще особо там крипты не было, естественно, и в помине карточки тоже были далеко не у каждого, а travel-чеки это был просто как способ провести деньги там в другую страну. Ты везешь эту бумажку, travel check, то есть как эквивалент денег, приходишь там в офис Томас Кука, например, или American Express, и меняешь его на кэш.
Я сам покупал American Express, когда куда-то, я не помню, куда-то на Карибы ездил. Вот. И это головная боль. То есть ты приходишь, они там... Ну, в принципе, не столько головная боль, но надо найти тех, кто их принимает.